Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 1 и 2. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Евангелие от Иоанна, главы 1 и 2. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Иоанна святое благовествование. Глава 1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за Мною, но который стал впереди Меня. Я не достоин развязать ремень у обуви Его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за Мною идет муж, который стал впереди Меня, потому что он был прежде Меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Равви», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Глава вторая. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как недоставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. И Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» И Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Существует только один Сын Божий, Единородный, рожденный от Бога Отца в вечности. А если в вечности, то не спрашивается, когда, ведь вечность не имеет времени. Так возлюбил Бог Отец людей, что послал Сына Своего Единородного в мир, чтобы Он спас мир. Послал Его тогда, когда уже было близко скончание времен. И явился Бог Сын Божий в личности Иисуса Христа, рожденного по плоти от Пречистой Девы Марии, чтобы Он, как человек, пожил среди людей, чтобы из любви к людям взял на себя всю горечь этой жизни, все страдания, чтобы этим явить и доказать свою любовь к людям и разжечь любовь людей к себе и Отцу Своему. Явился Иисус Мессией не как вельможа или император, окруженный телохранителями, а как феодул, слуга Божий, чтобы показать людям пример того, как любовь должна служить Богу и людям. Ведь любовь доказывается только служением и страданиями, преданием себя даже на смерть за возлюбленного. Любовь отца к людям открылась и через любовь сына к людям. Благодаря этой любви человек Иисус Христос, посредник между Богом Отцом и людьми, стал единственной дверью, через которую можно прийти к Отцу и войти в Царство Небесное. В Царство Небесное может войти только тот, кто верует в Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Вот двери отворенные, вот просветленная тайна. Добегут в преисподнюю Шива гор и Плутон, в свое настоящее обиталище. Радуйся, земля, пробудись, Индия, запевай, Египет, танцуйте, китайцы и тибетцы, веселитесь, чернокожие и краснокожие. Христос смотрит не на цвет кожи, а на любовь в сердце вашем, и на веру, и доверие ваше к Нему, единственному Спасителю вашему. Третье. Христос возвестил всыновление, то есть Он объявил прием в сыновья и дочери Божии, всех, кто этого хочет. Не принуждает, не насилует. Принуждение и насилие — особенность гималайских и олимпийских бесов, а не Отца Света и не Христа Сына Божия, Феодула, слуги Отца Небесного, Мессии. Так-то и так-то поступайте, да будете сынами Отца вашего Небесного. Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни. Отец весь суд отдал Сыну, ведь Отец и Сын — суть одно, дабы все чтили Сына, как чтут Отца, ведь Отец и Сын — суть одно, да прославится Отец в Сыне, ведь Отец и Сын — суть одно. Отец любит Сына. В Царстве Божием, там будете названы сынами Бога Живаго. «Все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса», — говорит апостол Павел. Четвертое. Господь Иисус Христос, Сын Божий, ниспослал Духа Святаго последователям Своим, Духа Истины и Утешителя, которого мир не знал. Он Бог Дух Святый, который от Отца исходит и через Сына подается людям. Единосущный Отцу и Сыну, Дух Святый все очищает, все освящает, все осветляет и просвещает, все соединяет, все укрепляет и ободряет, и радует, и обновляет, и изменяет, и всех верующих в Сына готовит в сыновья Царства Небесного, как Отец и Сын в вечности исполнены Духом Святым, так и все ангелы на небесах исполнены им, и так будут исполнены им, и все люди, сыны Царства Небесного. Ведь Дух Отчий действует все во все, руководит все к добру, разделяет дары, как сокровища благих, как золотой фонд всяческого добра. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода, там сила единодушия и братство, и надежда, и любовь, и радость, и песнословие, и слава Божия. Блаженни молчущие, жаждущие правды, я по тебе. как Отец и Сын в вечности упоены одним Духом Святым, так будут упоены тем же самым Духом и все сыны Божии, любящие Бога Триединого и желающие стяжать Царство Божие внутри себя и войти в это бессмертное Царство. Святая Троичность в единстве на небе, Святая Троичность внутри человека, Святая Троичность в единстве между людьми. Все для жизни, радости и спасения. Может ли Индия понять этот язык? Когда же печальные сыны Индии обратятся в сынов Божиих верой в Отца Любви, в Сына Света и в Духа Святаго? Когда же они возопьют ко Господу Иисусу, чтобы Он спас их от кармы и от нирваны, от бремени кармы на плечах и от пустоты нирваны перед глазами? Только крещение во имя Святой Троицы может сбросить всю карму с них, и только взгляд в открытое Царство Небесное, Царство Вечной Жизни, может стереть в их сознании бесовское мечтание о какой-то нирване. Пятое. Господь, Сын Божий, открыл перед людьми и для людей Царство Небесное. От времен праотца Адама это Царство было закрыто для людей. Потому прозорливые пророки, которым дано было видеть небеса Божии, видели на небесах только Бога Саваофа и ангелов Божиих, но не людей. Ведь, начиная с Адама, люди отвернулись от Бога и пошли своими путями на поиски истины и счастья. Что они нашли? Самсару, карму, гадас и шеол. И вместо одного истинного Бога нашли тысячи лжебогов. Вместо одной святой троичности в единстве нашли не святую и разъединенную триаду каких-то ставших компаньонами богов. Но нигде не нашли они Бога, как милостивого Отца, нигде Сына Божия, страдающего за людей, чтобы соделать их сынами Божиими, нигде не нашли Духа святости, истины и единства, и, наконец, нигде не нашли светлого Царства Небесного, Царства жизни и радости, где ангелы с сынами человеческими ликуют и в радости славословят Создателя и Отца Своего. Знаешь ли, Феодул, кому Спаситель обещал дать ключи от Царства Небесного? Простым людям, рыбакам галилейским, как он и сказал Петру, «И дам тебе ключи Царства Небесного». И дал ключи от неслыханного и нечаянного Царства Небесного простецам, которые, как дети, целомудренно и сердечно его приняли, в него поверили, за ним пошли и за него жизнь свою положили. Но не дал эти благословенные ключи ни йогам индийским, ни магам египетским, ни пифием дельфийским, ни философом греческим, ни богатеем римским, ни мандарином китайским, ни фарисеем еврейским. Почему? Потому что они верили в себя, а не в Бога, и потому что плечами своими заслонили двери Царства Небесного, сами в него не входили и другим не дали войти. Вот почему, Феодул мой. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава вторая. О том, что жертва доставляет человеку радость. В нашу эпоху жертвенность является редкостью. «Дети — это сплошная морока», — сказала мне одна женщина, имевшая все. Дети ей были в тяжесть. Если мать думает подобным образом, то она ни на что не годна, поскольку для матери естественно иметь любовь. Какую-то девушку до замужества мать может не будить до 10 часов утра. Однако с того времени, как сама она станет матерью, и ей надо будет кормить свое дитя, мыть его, ухаживать за ним, она и ночью-то спать не будет, потому что моторчик завелся. Имея жертвенность, человек не хнычет и не тяготится, а радуется. Вся основа в этом — должен присутствовать дух жертвенности. И эта женщина, если бы она говорила: «Боже мой, как мне тебя благодарить! Не только детей ты дал мне, но и множество благ! У скольких людей нет ничего? У меня же несколько домов, и наследство от отца, и у мужа большая зарплата, и за аренду мне платят в 2 местах. Я не испытываю трудностей. Как мне благодарить тебя, Боже мой? Всего этого я не была достойна». Если бы она думала так, то со словословием исчезло бы и чувство злополучия. То есть, если бы она только благодарила Бога день и ночь, этого уже было бы достаточно. Жертва Геронда приносит радость. О, что же это за радость? Вкус этой жертвенной радости неведом нынешним людям, и потому они так измучены. Они не имеют в себе идеалов, они тяготятся тем, что живут. Отвага, самоотвержение являются в человеке движущей силой. Если же этой силы нет, то человек мучается. В старину в деревнях люди по ночам, без шума, стараясь, чтобы никто их не увидел, прокладывали какую-нибудь дорогу для того, чтобы после смерти другие поминали их. Сейчас этот дух жертвенности встречается редко. Однажды на Афоне во время крестного хода я наблюдал, как монахи, идя по тропинке, цеплялись своими наметками за ветку куста. Но ни один не обломал ее, чтобы облегчить путь идущим сзади. Все они пригибались, чтобы не зацепиться. Все равно, что поклоны кусту клали. А если бы это хоть купина огнеопалимая была, тогда еще ладно. Но каждый думал: пусть это делает кто-то другой, а мне лишь бы пройди самому. Но почему же тебе этого не сделать, если ты первым увидел эту ветку? Ведь так ведут себя люди мирские, неверующие в Бога. На что мне такая жизнь? Умереть тогда в 1000 раз лучше. Цель в том, чтобы думать о другом человеке, о его боли. Мир уже потерял контроль над собой. От людей удалилось любочестие, жертвенность. Я как-то рассказывал вам о том, в каком состоянии я находился, когда в Каливе на Святой горе меня прихватила грыжа. Когда кто-то стучал в клепальце возле калитки, я и в снег, и в холод выходил открывать. Если у человека были серьезные проблемы, то я даже не чувствовал своей боли, хотя буквально перед этим был придавлен к кровати. Я угощал пришедшего чем-нибудь, одной рукой угощал, а другой держал грыжу. Все время, пока мы беседовали, я, несмотря на сильную боль, ни к чему не прислонялся, чтобы он не догадался, что мне больно. А когда посетитель уходил, я опять загибался от боли. Дело было не в том, что боль проходила, или в том, что я чудесным образом поправлялся. Нет. Я видел, что другому больно, и забывал свою собственную боль. Чудо происходит, когда ты соучаствуешь в боли другого. Главное в том, чтобы ты ощутил человека братом, и тебе стало за него больно. Эта боль трогает Бога, и происходит чудо. Потому что нет ничего другого, столь умиляющего Бога, как благородное великодушие, то есть жертвенность. Но в нашу эпоху великодушие является редкостью, потому что пришли себялюбие, корысть. Редкостью является человек, который скажет: «Я уступлю свою очередь другому, а сам подожду». Как же немного таких благословенных душ, что думает о другом. Даже и в людях духовных есть этот противный дух, дух равнодушия. Добро является добром лишь в том случае, если делающий его жертвует чем-то своим, сном, покоем и тому подобным. Потому и сказал Христос: «От лишения своего». Когда я делаю добро, отдохнув, оно недорого стоит. Однако если я устал и, к примеру, выхожу показать дорогу какому-то просящему об этом, то это стоит дорого. Когда я, предварительно выспавшись, провожу ночь без сна там, где нуждаются в моей помощи, то цена этому невелика. Если же при этом и беседа мне по душе, то я и вовсе могу сделать это для того, чтобы порадоваться общению и немножко развлечься. Тогда как, устав и идя на жертву для того, чтобы помочь другому, я испытываю райскую сладость, тогда я захлебываюсь в Божьем благословении. А если человек тяготится не только тем, чтобы помочь другому, но даже и тем, чтобы сделать что-то для себя самого, то он устает и от самого отдыха. Тот же, кто помогает ближнему, отдыхает и от усталости. Если в человеке есть жертвенный дух, то, увидев кого-то, к примеру, физически обессиленного, работающим и уставшим, он скажет ему: «Сядь, отдохни маленечко», и сделает его работу сам. Тот, кто выбился из сил, отдохнет телом, а тот, кто ему помог, ощутит духовное отдохновение. Какое бы дело ни делал человек, он должен делать его от сердца, в противном же случае делающий не меняется духовно. То, что делается от сердца, не утомляет. Сердце — это словно самозаряжающееся устройство. Чем больше оно работает, тем больше и заряжается. Вон бензопила, когда попадает на трухлявый пенек, фыркает, и глохнет. Но попадая на твердое дерево, она упирается в работе, подзаряжается и пилит. И не только в даянии, но и в случае, когда предстоит взять что-то, мы не должны думать о себе, но всегда стремиться к тому, что приносит покой душе другого. В нас не должно быть алчности. Мы не должны помышлять о том, что имеем право взять, сколько мы хотим, а другому пусть не останется ничего. Опять Геронда все возвращается к духу жертвенности. Так ведь это и есть основа всей духовной жизни. И знаешь, какую радость ощущает человек, принося себя в жертву? Он не может выразить переживаемой радости. Наивысшая радость происходит от жертвы. Только жертвуя, человек пребывает в родстве со Христом, потому что Христос есть жертва. Еще здесь человек начинает переживать рай или ад. Человек, делающий добро, радуется, потому что ему воздается за это божественным утешением. Делающий же зло переживает муку. Мой собственный покой рождается от доставления покоя другому. А как Геронда, человек, может пойти на жертву, если ему еще неведом вкус жертвенной радости? Если поставит себя на место другого. Когда я был в армии, наш дзот часто заливало водой. У рации надо было менять аккумуляторы, а это было делом очень нелегким, потому что линия была загружена. Я был мокрым по пояс, и шинель впору было выжимать. Однако, чтобы не мучились другие, я предпочитал делать эту работу сам, и, делая ее, радовался. Командир говорил мне: «Когда ты выполняешь эту работу, то я спокоен и не беспокоюсь об этом, но мне тебя жаль. Скажи, чтобы это делал кто-нибудь другой». «Нет, господин командир», — отвечал я ему, — «я от этого радуюсь». В нашем полубатальоне был еще один радист. Но когда мы отправлялись на операции, чтобы не подвергать его опасности, я не давал ему таскать ни аккумулятора, ни рации, хотя мне было и тяжело. Он просил меня об этом, обижался: «Почему ты мне их не даешь?» «У тебя», — отвечал я ему, — «жена и дети. Если тебя убьют, я буду отвечать за это перед Богом». И так Бог сохранил нас обоих. Ни ему, ни мне он не попустил быть убитым. Для человека чувствительного предпочтительнее быть единожды убитым самому, прикрывая другого из чувства любви, чем проявить небрежность или трусость и всю последующую жизнь испытывать постоянное угрызение совести. Однажды на гражданской войне маневр мятежников отрезал нас от остальных сил за одной деревней. Солдаты собирались бросать жребий о том, кому идти в деревню за продовольствием. «Я пойду», — сказал я. Если бы пошел кто-то неопытный и невнимательный, его могли бы убить, и меня потом мучила бы совесть. «Лучше будет», — думал я, — «если убьют меня, чем кого-то другого, а меня потом всю жизнь будет убивать совесть. Как я такой вынесу?» «Ты мог бы его спасти», — будет говорить мне моя совесть. «Почему же ты не спас его?» К тому же я постился и был не на голодный желудок. В общем, ладно. Но и командир мне говорит: «Я бы предпочел, чтобы ты пошел. Ты ведь и из воды сухим выйдешь, только поешь, чтобы сила была». Взял я автомат и двинул. Мятежники приняли меня за своего и дали пройти. Пришел я в деревню, зашел в какой-то двухэтажный дом. Там была одна старушка, она дала мне продуктов, и я возвратился к своим. Величайшую радость я переживал зимой в горах среди снегов. Помню, проснулся однажды ночью. Все спали, а наши палатки завалил снег. Я вылез из палатки, схватил рацию и стал вытряхивать из нее снег. Смотрю, работает. Побежал к командиру и рассказал о том, что творится. В ту ночь я мотыгой откопал из снега 26 обмороженных. Для Христа я не сделал ничего. Если бы я сделал для Христа 10% от того, что делал на войне, то сейчас творил бы чудеса. Вот почему потом, в жизни монашеской, я говорил: «В армии я претерпел такие муки ради Отечества, а что я делаю для Христа?» Иными словами, по сравнению с теми муками, что я пережил в армии, в монашеской жизни я чувствовал себя царским сыном. Тут уж не имело значения, был у меня какой сухарь или нет. Потому что там, во время оккупации, знаешь, какой мы держали пост? Снег ели. Другие хоть рыскали вокруг, находили что-нибудь съедобное, а я был привязан к рации, не мог от нее отойти. Однажды мы остались без еды на 13 дней, нам дали только по одному солдатскому хлебу и по половине селедки. Воду я пил из следов копыт, и то не чистую, дождевую, а смешанную с грязью. А однажды довелось отведать и лимонада. В тот раз от жажды я дошел до предела, и тут увидел след от копыта, полной воды, желтой. Уж я ее пил, пил. И поэтому после в жизни монашеской вода, даже если она была полна всяких козявок, казалась мне великим благословением. Она, по крайней мере, была похожа на воду. А однажды вечером порвалась кабельная линия связи. Был декабрь 1948 года. Снега вокруг, сугробы. В 4 часа пополудни нам дают приказ идти в деревню, это 2 часа пешком, восстановить линию и возвращаться назад. Через 2 часа темнота. Солдаты были как мертвые от усталости и не находили в себе мужества идти. И где там еще найдешь кабель в таких сугробах?» «Вы что, Геранда, не знали дороги и того, как был проложен кабель?» «Дорогу-то примерно я знал, но все равно ночь застала бы нас в дороге. Короче говоря, дали мне несколько человек, и мы пошли. Сначала мы, еще будучи в расположении нашей части, лопатами очистили дорогу от снега, чтобы успокоить командира, и маленько прошли вперед. Потом я им говорю: «Пошли, пошли, нам ведь еще возвращаться». Я пошел первым, потому что остальные все время роптали. «Эллада-то, — говорили они мне, — погибнуть не может, а вот мы погибаем». Как залазили одно и то же без конца. Так продвигались мы вперед. Я проваливался в снег, они меня вытаскивали. Снова проваливался, снова вытаскивали. У меня была сабля, и я то и дело прощупывал ей снег перед собой, чтобы найти, куда можно ступить. Надо было постоянно проверять. Я продвигался первым и говорил им: «Пошли, пошли, здесь скот не ходит и кабеля порвать не может. Дойдем до какого-нибудь оврага, где кабель висит над землей, и только там проверим». Дошли мы, наконец, до одной деревни, перед которой были террасы, скрытые от глаз под снежными заносами. Я упал с одной террасы вниз, в снег. Остальные испугались идти дальше и меня доставать. Наконец мы спустились вниз, перебираясь с одной террасы на другую, как лучше не спрашивай, и поздно вечером вошли в деревню. В каких-то оврагах в одном-двух местах я нашел обрыв. Мы соединили кабель и связались с командиром. «Возвращайтесь назад», — говорит нам командир. «Но как тут возвращаться? Мало того, что ночь наступила, так еще надо каким-то образом лезть наверх, на террасы. Спускались-то мы кубарем, и как найдешь дорогу?» «Но как мы возвратимся?» — спрашиваю командира. «Спуститься-то мы еще кое-как спустились, но как теперь подниматься? Давайте мы лучше завтра утром вернемся, выйдем с другого края деревни и сделаем круг». «Никаких давайте», — говорит командир, — «сегодня». На наше счастье, этот разговор услышал адъютант командира и упросил его разрешить нам остаться на ночь в деревне. Так мы и остались. В одном доме нам дали пару-тройку толстых шерстяных покрывал. Меня начало знобить. Я ведь шел впереди, расчищал дорогу и был весь мокрый. Товарищи пожалели меня, потому что мне, так сказать, досталось больше других, и положили меня в середину. Поужинали мы тогда одним ломтем солдатского хлеба. Не помню, чтобы когда-нибудь еще в своей жизни я переживал большую радость, чем тогда.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле».
Рабы ничего не стоящие. Как можно скорее предавать забвению свои заслуги и труды? Стыдно тебе, если пчела и муравей превзойдут тебя в этом. Плод гордости за свои заслуги — злоба, ссоры и вражда между людьми, а за ними — неизбежное чувство ненужности и отчаяния. Видел ли ты когда-нибудь пчелу и муравья в отчаянии? В самом деле стыдно, если они лучше людей исполняют заповедь Христову. Когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Мало и много. Кому недостаточно малого добра, тот верит в большее добро и ищет его. Кому мало большего добра, тот верит в великое добро и ищет его. Кому и того мало, не верит в добро и не ищет добра. Кому мало низшей морали, тот верит в высшую и ищет ее. Кому ее мало, ищет еще более высокой морали. Кому мало самой высокой морали, тот не ищет никакой морали. Кому мало светлого лица истины, ищет большего света. Кому мало большого света, ищет еще большего. Кому мало самого светлого лика истины, не верит в истину и не ищет никакой истины. Этим объясняется то, что между теми, кто принял христианство, иногда безнравственных людей-безбожников больше, чем среди нехристиан, которые, не имея всего, не лишились всего. Страх греха. Чем духовнее человек, тем больше страшит его грех. Так же, как лунатика, очнувшегося над пропастью, охватывает ужас перед ней. В самом деле, грешники — моральные лунатики. Горе лунатику, очнувшемуся слишком поздно, когда ноги его уже скользят по краю глубокой пропасти, ибо его пробуждение лишь засвидетельствует его падение в пропасть.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.